Итак, речь идет о первой суверенной государственной, по сути, криптовалюте.
Да, абсолютно точно. Речь идет о первой суверенной государственной валюте, вообще, наверное, первой в мире. Китай заявляет, что так называемый электронный юань, как, собственно, китайские власти это называют, по сути дела, криптовалюта, она выпускается государством. Ее эмитентом является Народный банк Китая, и, насколько я понимаю, это первое вообще в мировой истории такое масштабное предприятие. И Китай также подчеркивает, что эта валюта будет в конечном счете приниматься к оплате во всех абсолютно учреждениях, но пока речь идет лишь о тестовом периоде, который начинается именно с мая этого года. Как всегда, у всякой истории самое интересное – это предыстория. Китай говорил о том, что вообще имеет смысл вводить электронную валюту еще в 2019 году. Но первое, что он сделал, он запретил любое хождение, любое использование самых разных криптовалют зарубежного происхождения и формально никак не стимулировал свои валюты, которые предлагались разными частными фондами. Еще в 2019 году, в августе, известная компания PayPal, зарубежная компания, которая использует систему электронного перечисления денег, пришла в Китай в надежде, что она как раз захватит часть рынка, но, судя по всему, это не было основной задачей Китайского народного банка. И, наконец, в середине января Китайский народный банк, а также комиссия по выпуску ценных бумаг Китая сообщает о том, что Китай вводит свою электронную валюту и четко обозначает зачем. Прежде всего, как это вообще объясняется Китаем? Чиновники успокаивают людей и говорят, что, по сути дела, никакого изменения визуально для них не будет. Например, зарплатные деньги напрямую зачисляются на их электронные счета, не в банках, а именно индивидуальные электронные счета людей. А они уже могут эти электронные деньги уже перечислять в какие-то банки, то есть создадут конкуренцию между коммерческими банками. Во-вторых, Китай пытается объяснить, что это очень важный момент в борьбе с теневым банкингом, поскольку теневой банкинг по разным абсолютно подсчетам занимает в Китае от 10 до 30% всего оборота займов, и это очень большая цифра. По сути дела, предприятия берут централизованно деньги в китайских официальных банках, а потом абсолютно неофициально выдают в виде кредитов, причем под большие проценты, своим сотрудникам или, проще говоря, любым людям, но проценты получаются такие, что брать эти кредиты иногда невыгодно, но тебе официальный банк не дают, то теневой банкинг расцветает. Вот чтобы прекратить всякий теневой банкинг, это еще одна из функций этой цифровой валюты. Ну и, наконец, Китай говорит, что очень важно, что именно цифровая валюта позволит отслеживать любые транзакции, любые операции, через какие счета, через какие операции проходили данные деньги, что очень важно в Китае. Так намечалось это все в январе, когда противостояние США виртуально существовало, но в реальности пока не было понятно, насколько США будут жестко действовать против Китая. Сейчас Китай, на мой взгляд, начинает осознавать, что идет настоящая война, это холодная война. США, естественно, не подадут назад и, более того, будут дожимать Китай всячески. И Китай не может играть на той же площадке, что играют США. Китай не может притягивать Канаду, обсуждать, кто все-таки в кавычках изобрел этот коронавирус, кто его запустил, потому что здесь правых и виноватых быть не может. У Китая есть другой момент. Он способен отыграть, выиграть на площадке банковско-финансовой, то есть взять и отключиться от доллара. По сути, у Китая есть все необходимые компоненты. Прежде всего, Китай уже несколько лет вводит свою систему электронных транзакций. Это то же самое, что международная система электронных платежей SWIFT, к которой привязаны все мировые банки, но которая получается так, что китайские все платежи прозрачны и для США, и для Европы. Китай этого не хочет, он вводит свой аналог SWIFT. Плюс к этому Китай вводит свою электронную валюту и постепенно, шаг за шагом, будет привязывать своих основных стран-партнеров вот к этой своей электронной валюте. Внедрять это по линии своей инициативы «Пояс и путь». Время сейчас хорошее, Китай может этой электронной валютой выдавать даже кредиты, делать инвестиции в страны-партнеры, так что, в принципе, как идея, это вполне жизнеспособная вещь.
Но почему понадобился именно электронный юань? Ведь, в общем-то, уже давно ведутся разговоры, что и сам юань, обычный юань, мог бы стать альтернативной валютой, что от расчетов в долларах пора отказываться, но вот понадобился именно электронный юань, чтобы сделать решительный шаг.
Проблема для китайского юаня заключается, на мой взгляд, в трех очень важных кризисах этого юаня. Первый кризис заключается в том, что если Китай хочет, чтобы юань был свободно конвертируемой валютой, то есть котировался наравне с долларом, фунтом стерлингов, евро, то Китаю надо отпустить юань в свободное плавание и уменьшить влияние государства, то есть Народного банка Китая или Центробанка Китая, на формирование курса юаня. Но получается, что тогда Китай может утратить контроль над юанем, а для Китая это самое главное. Сегодня Китай продается, покупается на китайских рынках по курсу обычно установленному Народным банком плюс-минус 2%, и Китай уже привык контролировать свой курс. Еще в 2010 году, в 2011 году Китай мечтал о том, чтобы юань постепенно стал свободно конвертируемой валютой. Но сейчас эта ситуация, по сути дела, снята, потому что тогда Китай был один из многих, то есть один из многих, который так или иначе котирует свою валюту по отношению к доллару. Китай этого не хочет. Это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что Китай приложил колоссальные усилия для того, чтобы юань стал мировой расчетной валютой, чтобы он как можно активнее участвовал в транснациональных, трансграничных транзакциях. Проще говоря, им торговалась бы внешняя торговля. И Китаю, казалось бы, частично это удалось, и в несколько раз поднялся оборот юаней на мировом рынке. Но если мы посмотрим в реальных процентах, он поднялся с 2010 года меньше, чем с 0,5% до 2,5%, 2,75% приблизительно. Это столько, сколько юань составляет в трансграничных расчетах. Но учитывая, что и доллар, и евро занимают более 30% в мировых расчетах, конечно, Китай понимает, что ему не догнать. Более того, китайская экономика в общем расчете мирового ВВП занимает около 19%, а юань, как я уже сказал, менее 3%. Китай здесь чувствует несправедливость и не видит, каким образом можно действительно поднять оборачиваемость юаня. Это вторая проблема. Наконец, третья проблема. Китай понимает, что выводя юань на уровень конвертации, он, по сути дела, усиливает другие валюты. И не факт, что он усиливает свою валюту. Поэтому Китай идет своим путем, как всегда делает, он создает альтернативную реальность, параллельную реальность. Он создает свой маленький мир, на самом деле этот мир будет расти, у него же есть свой макроэкономический регион, это страны, которые присоединились к поясу и пути, через которые и будут вращаться эти деньги. И самое главное, на мой взгляд, это во многом напоминает тот клиринговый рубль, который когда-то использовался среди стран Совета экономической взаимопомощи. То есть та система, которую когда-то еще продумывал Советский Союз.
И я хотел бы вернуться к тому, о чем вы говорили в начале. Вы говорили, что вот эта новая электронная валюта, безусловно, нанесет удар по теневому банкингу. Как это может сказаться на внутриполитической обстановке в Китае? Ведь наверняка этот самый теневой банкинг контролируют в том числе и представители правящей коммунистической партии. И понятно, что это будет серьезный шаг в борьбе с коррупцией, но ведь под этот удар могут попасть возможные люди из клана Си Цзиньпина.
Действительно, долгое время теневой банкинг, особенно в 2010-е годы, с региональными элитами, с региональными кланами, и, безусловно, это была не просто какая-то любительская команда людей, которая выдавала деньги. Китай долгое время боролся с этим, и, судя по всему, приблизительно к 2014-2015 годам ему удалось победить основные группировки этого теневого банкинга. Тем не менее, как ни странно, этот банкинг постоянно возникает вновь и вновь, потому что это не только экономическая история, это во многом история клановая, семейная, и многие люди, например, в сельской местности привыкли идти к такому местному ростовщику, формально к местному банку, где они берут деньги, но поскольку они уже привыкли работать вот в этой парадигме. Таким образом, просто разрушить эту систему путем запретов очень сложно. Проще всего сделать так, чтобы любые деньги, поступающие на ваши счета или которые уходят с ваших счетов, те деньги, которые вы оплачиваете все от коммунальных расходов до, например, расходов за содержание вашего предприятия, зарплаты, инвестиции, чтобы они, вот эти деньги, имели свою отслеживаемую предысторию. И через кибервалюту это делать значительно проще, чем это делать путем запретов. Я думаю, что в конечном счете это может принести в китайский бюджет в виде налогов и сборов, несмотря на то, что и так налоги стали довольно невысокими в Китае, это все может принести десятки миллиардов долларов, если в долларовом измерении мы говорим, именно платежи в бюджет.
Ну и последний вопрос, может быть, я несколько отвлекаюсь от нашей основной темы разговора, но все-таки, мне кажется, это имеет отношение к нему. В последнее время очень много разговоров в мире, особенно во время пандемии, об угрозе чипизации населения Земли. И в этом обвиняют и Китай, в этом обвиняют и Билла Гейтса, и какие-то еще непонятные организации, секты и так далее. Вы, как специалист по Китаю, видите ли во внедрении, в будущем внедрении электронного юаня некий шаг в сторону вот этой самой чипизации?
Но если мы исходим из того опыта, который Китай приобрел во время трехмесячного карантина, и учитывая предыдущий опыт электронных наработок Китая, я считаю, что, конечно, Китай близок к тому, чтобы сделать так называемую общую чипизацию. Но вопрос в другом. Вопрос не только в технической реализации, а вопрос в том, что китайское население, в принципе, это поддерживает. Чипизация, что бы мы ни подразумевали под этим термином, она доказала для Китая свою спасительную эффективность в период борьбы с коронавирусом, в том числе и отслеживание заболеваний, в том числе и отслеживание передвижения людей. И во многом так тоталитарное абсолютно общество, которое было введено на 3 месяца, оно сыграло свою положительную роль. Но я абсолютно не уверен, что люди в других странах мира с радостью это воспримут. Потому что пока нету законов регулирующих, насколько можно этой чипизации внедряться в частную жизнь человека, в его передвижении, даже в его мысли, я думаю, что сама по себе чипизация может быть крайне опасной.